Если не говорить, что он лекции с микрофоном, он разленился, чуть звук стал меньше, а я уже капризничаю. Может, звук подорвали. Ну что ж, ладно. Вот судя по вопросам в перерыве, кажется, это тревога относительно безумия, собственно, у слушателей обострилась. Хочу успокоить, большинство из вас не сойдет с ума. Для этого талант нужен. А? Начальство. А честь, да, вполне, поскольку как-то это ведь просто в контекст поля пока так не сложилось. А ведь все может сложиться. Он сложился и пал. Голоса. Главное, чтобы добрые, а то же они всякие бывают. Вот. Поэтому, несмотря на то, что безумие неизбежно, возможно, нам придется его избежать. Придется, я сказал, удастся. Ну что ж, хорошо. Стыд. Стыд – прекрасное чувство. Благодаря стыду появилась цивилизация. Вот. Благодаря стыду мы с вами носим одежду, что тоже немаловажно. Потому что если бы сейчас мы не носили одежду, то вряд ли бы, хотя, думаю, что тогда мы просто не обращали бы на это внимания. Как-то у Фрейда из Хасидов фраза «невроз плата за цивилизацию». И стыд, кстати, является одним из самых таких, ну, мощных, фундаментальных кирпичиков здания современной цивилизации. Ну, благодаря стыду мы не нарушаем в такой степени, как могли бы, границы друг друга. Вот. Стыд с самого начала призван выполнять одну важную функцию. Стыд выполняет функцию социальной регуляции возбуждения. Он всегда появляется в месте возбуждения, и, пожалуй, наверное, стыд и зависть – это такие рекордсмены по объему возбуждения, которые содержатся в этом месте психологического переживания. Наиболее сильные желания похоронены в стыде и зависти. Вот. И именно поэтому, пожалуй, стыду и зависти будет уделено немного больше нашего внимания. И мы живем с вами, в общем-то, вполне в такой нарциссический век, где все смешалось, признание и любовь смешались. Вот. Наша стоимость стала мерилом любви, которую мы получаем. И вообще мы запутались, похоже. Там, стремясь получить любовь, думаем признание, стремясь получить признание, думаем о любви, в результате не имеем ни любви, ни признания. Так вот, что же такое стыд? Итак, еще раз повторюсь, стыд выполняет функцию социальной регуляции возбуждений. Другими словами, в тот момент, когда у меня появляется какая-то потребность, появляется возбуждение, направленное на ее удовлетворение, вдруг оно в какой-то момент останавливается. Ну, как я уже приводил пример, я выполняю какое-то, например, действие, которое мне интересно, не знаю. Танцую, вот, курю, ковыряю в носу, вот, и вдруг появляется кто-то, кто это возбуждение останавливает. При этом интересна одна обязательная важная составная часть стыда – это лишение поддержки в поле. То есть у меня с этими людьми, которые участвуют в постановке стыда, есть некоторое отношение, они знают, что для меня люди. И я получаю от них поддержку. Ну, например, я могу себе представить ситуацию, когда я дальше читаю лекцию, вот, и лишаюсь вашей поддержки. Ну, например, кто-то в первом, втором, восьмом, пятом или во всех рядах сразу засыпает и храпит. Вы хотите спросить, задать вопрос?
Нет. Я хочу, чтобы вам стало стыдно.
А, чтобы стало стыдно. Этого недостаточно. Скорее всего, ну, вот я представляю ситуацию. Хотя само по себе желание, чтобы мне стало стыдно, выглядит удивительно.
Я не смогу то же самое говорить.
Что то же самое?
О стыде.
Прекрасно. Может быть, когда-нибудь вы сможете тоже рассказать людям о стыде?
Я вас уважаю.
Хорошо. И вдруг в какой-то момент я замечаю, что вы меня покинули. Или, например, человек в зал остановится и уходит. И вдруг то возбуждение, которое переполняло меня в этот момент чтения лекции, вдруг останавливается. Оно куда денется? Если у меня было это желание рассказать ему о стыде. И на это у меня тратится довольно много возбуждения. Каждая клеточка моего тела участвует в этом процессе. И вдруг я лишаюсь этой поддержки. Поддержки. обслуживания людей. Вы уходите, засыпаете или демонстрируете, что вам это неинтересно. Каким-то удобным для себя способом. И я лишаюсь этой поддержки. Прерывание поддержки в поле останавливает мое возбуждение. Я замечаю, что вам это неинтересно. Но возбуждение есть, и оно должно все равно реализоваться. И оно реализуется, как правило, на что? На эту самую остановку. Я чего думаю? Я думаю, что у меня начинают бегать мысли. Вам неинтересно, я делаю что-то не так. Наверное, я плохой лектор. Наверное, я не поддерживаю контакт с аудиторией. Мои плечи поднимаются и напрягаются, голова опускается. Мне становится все сложнее смотреть на вас. Через некоторое время я краснею, у меня начинает бешено стучать сердце, и я думаю, боже, скорее бы эта ситуация закончилась. Провалиться бы мне сквозь землю. Одна важная особенность стыда заключается в следующем. Стыд всегда относится ко мне в целом. Не к действию, которое я совершаю, а ко мне в целом, в отличие от вины. В этом радикальное отличие от вины, о нем еще поговорим. Вина всегда связана с действием, которое я совершил, и которое, или бездействием, которое нанесло ущерб окружающим людям. Я что-то сделал, например, им больно, им неприятно, они страдают. И за это действие я могу испытывать вину. Если я испытываю стыд, даже связанную с каким-то очень конкретным действием, разумеется, такое возможно, всегда инициируется каким-то действием. Я рассматриваю себя как негодящимся, неподходящим, ничтожным, отвратительным. Ну или придумайте какие-то эпитеты сами. То есть я воспринимаю себя как негодным, неподходящим, и я должен исчезнуть. Ситуация настолько невыносима, что может быть разрешена только какой-то формой психологического суицида. Я должен исчезнуть из контакта. Мне кажется, что стыд токсический рекордсмен по прерыванию контакта. Я оговорился, произнеся слово «токсический». В этом смысле, пожалуй, важно сделать следующее такое оговорку некоторую. Я бы рассматривал стыд не как единое чувство, а, например, как очень отличающийся между собой феномен. Стыд токсический и стыд творческий. Стыд творческий в этом смысле очень полезный. И он всегда маркирует некоторое место, в котором я предаю себя. Когда я стараюсь быть не собой, а кем-то другим. Когда пытаюсь быть больше, чем я есть, например, выдаваться за какого-то там другого человека. И если я стараюсь быть кем-то другим, то появляется стыд, который маркирует меня то, что это неправда. Это же неправда. Такой стыд самозванца. Когда, например, вы попали в среду, ну не знаю, вы пришли, например, не на лекцию, а на какую-то, в этой же одежде, на какой-нибудь этот звонный вечер, где все в смокингах, представьте себе. Все в смокингах, я в смокинге, люди в смокингах, зал должен быть, наверное, другим немного. И вы, например, джинсы в шортах и в футболке. Скорее всего, вы почувствуете стыд. И если вы реально хотите быть таким же человеком, как и эти все остальные люди, и если вы не являетесь, вы должны покинуть эту среду. Если вы являетесь, то это соответствующим образом. Или, например, вы уже закончили первую ступень в программе обучения гештальтерапии, и теперь всем рассказываете, что вы гештальтерапевт. Но чудо. Как только вы начинаете, приходите в какую-то аудиторию, говорите, я гештальтерапевт, что-то внутри вас. Что-то ёкает, и ты говоришь, что-то не то, что-то здесь не то. Это, как правило, сигнал о том, что вы стараетесь быть кем-то другим, поскольку правда не являетесь пока гештальтерапевтом. Ну и так далее. Ситуация такая в жизни масса. Это стыд творческий, и он направлен, он является маркером того, что нужно что-то поменять. Стыд токсический, и о нем, наверное, поговорим более подробно. Потому что стыд творческий в этом смысле, его стоит замечать, исследовать некоторые тенденции, которые появились внутри. Стыд токсический. Это стыд, направленный на уничтожение психологического присутствия. Он всегда связан с тем, что я не подхожу для этой окружающей меня среды, я должен исчезнуть. Контакт всегда прерывается. Проблема стыда, как правило, заключается не в самом стыде. Потому что стыд – прекрасное чувство. Я уже говорил, что в стыде похоронено очень важное желание. Одни из самых важных желаний в нашей жизни. Проблема заключается в стыде стыда, во вторичном стыде. Стыдиться стыдно. Проблема заключается в том, что я переживать за это. Поэтому еще вернемся. Обязательным условием стыда, как я уже сказал, является специфическое отношение к себе, некоторый образ себя. Себя как неподходящего, ничтожного, урода, в общем, жалу. Здесь важно сказать, как это происходит. Почему вдруг я ощущаю себя жалко? Мне кажется, что одни из самых важных потребностей в жизни какого-то человека – это потребность, с одной стороны, там, в любви и в принятии, ну, в признании вашего существования. Вообще-то важно, чтобы была какая-то часть людей, близких в вашей жизни, кто бы подтверждал, что вы существуете. Опыт интересный, эту потребность называют потребность в отражении. Очень важно знать, другие люди, как являются некоторым зеркалом, которые подтверждают факт моего существования. Другими словами говорят, я вижу, ты существуешь. Ну, конечно, родители так не говорят. Они говорят, мы любим тебя, например. Так, ты там хороший, умный. Вот, обращаются как-то ко мне. Тем самым давая понять, что я есть. Вот таким образом начинает формироваться образ какой-то, ну, мой собственный образ меня. Вот. Вторая очень важная вещь, она заключается в следующем, что ведь, как я уже говорил вчера, образ меня формируется всегда в отношении с другим человеком. Вот, поэтому мне важно, соответственно, знать, что рядом со мной есть кто-то, кто реально существует, а второй является таким надежным, на которого я могу опираться. Некоторый такой идеал. Мне кажется, что все в жизни мы переживаем период, когда нам нужно сформировать идеал, например, из наших родителей, там, из старших братьев, сестер, из каких-то героев, фильмов, не знаю. Вот. И дальше как будто присоединяясь к этому идеалу, опираться к нему. Вот. А бывает так, что ни одна из этих потребностей не удовлетворяется. Но есть еще одна потребность, некоторое такое принятие своей уникальности и признание даже, что я не уникален, все переживания, которые со мной встречаются также с ними и другие люди. Мне больно, я ушел в коленку. Мама говорит, такое бывает, случается, поболит и перестанет, и гладит меня. И утешает. Ну, гладит или как-то еще делает, например, там, в разных культурах, по-разному там обращается, утешение. Утешение очень важно. Утешение демонстрирует для меня, является некоторым сигналом, опять же, что я есть. Например, если почитаете там работы известных антропологов, то наверняка обнаружите, значит, вот такие истории, что в разных культурах это является фокусом в коммуникации у родителей и детей. Ну, например, там, описание полной истории, значит, по-моему, где-то в Новой Зеландии, что ли, или в Гвинее, значит, маленький мальчик лет там 10-12. Вот, значит, падает с дерева, ушибается, бежит и плачет к матери. Вот. А мать, значит, обращается к нему, значит, снимает с него штанишки, мастурбирует, и он успокаивается. Тем самым получает сигнал, что он существует. У нас дети не мастурбируют, слава богу, ну, потому что мы как-то выросли, скорее, в другой культуре. У нас там гладят по головке. И говорят, ну, видите, тебя ты существуешь. У тебя все пройдет. Вот. Но иногда мы оказываемся в ситуации, когда эти потребности не удовлетворяются. Вот, когда, собственно, другим людям до нас нет дела, нас не замечают. И, собственно, образ у себя не формируется. В этом смысле, похоже, что вот, некоторый такой образ себя, ну, то, что называют иногда идентичностью, представлением о себе, всегда индуцирован кем-то. Такой некоторый запущенный вирус. Все, что мы знаем о себе, как я говорил вчера, помните, является некоторым производным от того, что мне когда-то сказали другие люди. Вот. А стыд всегда связан с тем, что этот образ не устойчив, у меня нет своих представлений о себе. Забыли мне сказать, кто я. Отказываюсь говорить. В общем, я вынужден был как-то пытаться формировать эти представления о себе сам. А что же дальше происходит? Вот встречаюсь я с другими людьми. Что за взрослом возрасте? Встречаемся, пытаемся в контакт. И первое, что я обнаруживаю, это то, что я не знаю, кто я. Не знаю, кто я. И что же дальше происходит? Теперь, конечно же, мне нужно узнать, кто я. А как это может быть? Ну, например, каким образом люди обращаются с стыдом? Есть несколько способов. Выбирайте подходящий себе сайт. Первый способ. заключается в том, что просто заморозиться в контакте и не переживать людей, которые находятся рядом с вами. Выполнять какую-то функцию, механически, не живя в этом контакте. Один из самых эффективных способов. Чаще всего заканчивается некоторой такой астенией, вот, усиливающейся бессонницей, особенно после контакта с каким-то множеством других людей, ну, интенсивного какого-то контакта. Так или иначе, возбуждение, которое на этот контакт могло раскрыть, расходуется на некоторое основание. И тогда остальные апатия, снижение работоспособности и так далее, и так далее. Другой способ, один из самых популярных, и 20-й, 21-й век особенно, нам подсказывает эти решения. Ну, например, один из способов является некоторой такой, ну что ли, идеализацией другого человека. Вот. А если один человек идеализируется, то я становлюсь как-то таким определенным, но очень маленьким. И я могу присосаться к этому человеку. И когда вступает в контакт с другим человеком, я говорю, вот, это прекрасный человек. Ну, как правило, критерии для оценки. Оказывается, ну вот слово прекрасный, но это не очень годится, потому что основной такой идеей, виноват, что ли, формировалась стыда, является феномен совершения признания любви. И признание заменяет любовь. Ну, как будто единственный способ получить любовь – быть успешным. И вот тогда, скорее всего, других людей идеализируют. Я по принципу того, что он там, не знаю, талантливый, способный, сильный и так далее, и так далее. Вот такие люди, как правило, приходят на терапию и идеализируют своих терапевтов. Это самый лучший терапевт. И выбирают они, кстати говоря, по принципу некоторого ранжирования. Есть список терапевтов, но пойдем к самому крутому. К самому известному, к самому дорогому. Если деньги позволяют. А некоторые даже если деньги не позволяют, все равно пытаются пойти к самому дорогому, вот, из последних сил, но зато осознавая все свое величие. Вот. А дальше происходит следующее. Вот смотрите, какая картина. Человек пока избавлен от стыда, потому что у него есть какой-то образ себя. Он маленький, но есть. А что происходит дальше? Стыд возникает только тогда, когда появляется возможность разоблачения. Стыд – это феномен близких отношений. Если не вступать в близкие отношения, вы стыд не испытаете. Поэтому одна из лучших профилактик стыда – ни с кем не сближаться. Потому что если вы начинаете сближаться, то через некоторое время становится очевидным, что вот-вот и вас разоблачают, потому что вы жалко. Но вы это скрываете. И вот проходит время. Потому что это в поверхностных отношениях с другим человеком, это не выяснится никогда. Ну, вы, например, вы влюбляетесь в какого-нибудь молодого человека. Замуж вообще хотите? Кто хочет замуж? Поднимите руки. Замуж. Замуж. Хотите замуж? Поднимите руки. Ну, не стесняйтесь. Я знаю, что у вас больше. Одна рука опустилась, другая поднялась, и так, ну, шагом в порядке, иначе люди признавали, что хотят замуж. Ну, ладно. В этой аудитории, возможно, люди не хотят замуж. Ну, представьте, что вы хотите замуж. Ну, кстати, это может быть и что-то другое. Например, вы устраиваетесь на как... А, кстати, кто хочет устроиться в какую-нибудь клинику гештальт-терапевтом? Или в центр психологического? О, боль, что ли, есть, супер, да? Сразу видно, насколько аудитория ориентирована скорее на успех, нежели на любовь. Вот. И вдруг вы вступаете в отношения там, с молодым человеком, там, с девушкой, или там, в случае, например, там, профессиональной какой-то составляющей отношений, там принимаетесь на работу. И вот отношения вдруг начинают становиться ближе. И вдруг в какой-то момент, что происходит? Я начинаю испытывать стыд. Помнящую проблемы, не в стыде. А в чем? В том, что я не могу признаться, что я стыжусь, потому что тогда я его пережить могу. А в данном случае я его не могу пережить. Что я делаю? Влюбляюсь, он очень красивый, симпатичный, золотые руки, скорее всего, любит детей, умный, талантливый, не больной. А что дальше происходит, когда что я могу вместо того, что стыд испытать, сделать? Совершенно прекрасно. Самый лучший способ отвергнуть. Но для того, чтобы отвергнуть, мне нужны веские основания. Эти веские основания очень быстро находятся. Ну, например, я замечаю прыщи на лице. В случае там с работодателем низкую зарплату, хреновый характер начальниц и так далее, и так далее. Такой полюс идеализации очень быстро заменяется на полюс обесценивания. идеализация обесценивания всегда проходит вне зоны переживаний. Вот в отличие от разочарования, например. Разочарование – это контактное переживание. Потому что в разочаровании всегда есть благодарность. Вот, например, как вырастают дети. Чтобы ребенок вырос, и, кстати, ему была такой прививка стыда получена, очень важно, чтобы он вышел из семьи, разочаровавшись в родителях. Так что, кстати, терапевт формируется. Один из самых важных таких этапов – это разочароваться в своих учителях. Разочароваться – это что значит? Понять, что они не идеальны. Понять, что они могут ошибаться. Кстати, клиенты вырастают в терапии только через этот пункт. Зачастую через этот пункт. Иногда, правда, клиенты не доживают до этого терапии, уходят раньше. Но это важное место. И в разочаровании всегда есть признательность. Признательность родителям за то, что они были со мной, что они воспитали, что терапевт поддерживал меня, если говорить о терапевте, в трудные минуты моей жизни. Он не совершенен. И, наверное, в этот момент он уже не может мне дать того, чего давал раньше. Я должен идти своим путем. И только когда случается разочарование, возможно расставание. При обесценивании расставание невозможно. При обесценивании я должен разорвать контакт. Вот то, что Ира назвала отвержение. Я отвергаю, сбегаю из контакта. Как правило, молодой человек вам звонит, а вы уже не отвечаете на звонки. Вы снимаете трубку и исчезаете из поля зрения. Как думаете, что происходит дальше? Вам надо жить, вы должны выжить. На чем живете? Вновь находите нового молодого человека. И так продолжается до бесконечности. Вступая в отношения, вы идеализируете. Дальше вы сталкиваетесь с сильным переживанием стыда, с чувством стыда, отказываетесь его переживать, обесцениваете, линяете в контакт, из контакта вступаете в новый. Контакта не было ни в одном из случаев, как вы понимаете, да? Это понятно? Это очень важная вещь. Мы избегаем переживания. Оно одно из самых невыносимых из нам известных на сегодняшний день. Действительно, очень трудное для переживания. Следующий способ, который можно избежать стыда, он такой парадоксальный на первый взгляд. Вот видели людей, которые, например, эпатируют публику. Или, например, как в том анекдоте про Норис, помните, да? Что, в общем, от Нориса не избавился, теперь я горжусь. Так вот, довольно часто очень эффективно со стыдом можно справиться посредством, к примеру, гордости или эпатажа. Оборотная сторона стыда – гордость. И чем сильнее гордость, и чем сильнее желание эпатировать публику, тем, как правило, более сильный стыд появляется в этом месте. К примеру, например, думаю, что в крайнем выражении токсический стыд проявляется в таком эксгибиционизме, в самом широком смысле этого слова. Я говорю как о сексуальной девиации, так и о психологическом эквиваленте его. Например, человек, который все делает очень быстро, сближаясь на показ. На поверку интересно оказывает, что близости никогда и не было. Таким образом, очень легко избежать все стыда. Такое бесстыдство некоторое. Но если говорить о бесстыдстве, еще более широко, да, если не захватывать эксгибиционизм, кстати говоря, как кто-нибудь работал с эксгибиционистами? Ну вот как с сексуальным, нет, никто. Практически в 100% случаев, у меня не очень большая выборка, конечно же, у меня было несколько таких случаев, но во всех из них был обнаружен сильный токсический стыд. И лучший способ для них оказался избежать его. Это такое некоторое, ну что ли, бесстыдство. Можно стыд заменять каким-то, например, действием, все время находиться в поле внимания и жаждать этого внимания. Ни одна истеричка не скажет, что она знакома со стыдом. Там... А кто истеричка со счета? Ты истеричка? Нет, только солнышко, ты не истеричка. Истеричка стыд не знаком. По той простой причине, что то, что появляется во мне, выбрасывается наружу очень быстро в массе каких-то действий, связанных с привлечением внимания. Я напрочь избавлен от переживания стыда. По той простой причине, что я в контакт не вступаю никогда. Вот интересно, в перерыве меня часто спрашивали, а вот когда вы говорили о близости, то почему обязательно там есть возможность отдаляться? А вот если я только с одним человеком, то вот это как? Это разве не близость? И на самом деле мы очень часто под близостью подразумеваем зависимость от другого человека. Такое садомазохистское свойство. Вот как раз у Эриха Фрома есть очень красивая фраза, не знаю, философская, в этом смысле можете разделять ее или нет, хотя это один из сильнейших клиницистов своего времени. Вот, он сказал такую фразу. Любовь такого рода, которая может относиться только к одному человеку, уже самим этим фактом доказывает, что это не любовь, а садистская мазохистская привязанность. В этом смысле, действительно, как правило, от стыда можно избавиться от каких-нибудь массой заученных действий на стереотипах. Тоже очень быстро можно избавиться, прекрасно от стыда можно избавиться. Вот. Но так или иначе, мы бежим от стыда. Вот, по крайней мере, вот такие способы, которые сейчас бросаются в глаза. Причем вот эти качели, идеализация, обесценивание, да, они должны быть всегда рядышком, но друг с другом. Если я кого-то идеализирую, то неизбежно его обесцениваю. По какой причине? Потому что и в идеализации, и обесценивании нет другого. Есть идеал. Я не вижу другого человека. Я вижу некоторый образ. Тот, который мне нужен для того, чтобы питаться им. А когда я приближаюсь, появляется риск встретиться с другим человеком. А если появляется риск, то появляется страх быть разоблаченным. Наконец узнают, кто я на самом деле. И тогда нужно быстро сбежать от этого человека. Еще одна особенность, вот, которая связана с переживанием стыда, тоже очень важно, является перфекционизм. Есть перфекционисты? Поднимите руку. Перфекционистов больше, чем желающих выйти замуж. Это понятно. Мне кажется, так и должно быть. Вот. Перфекционизм – это что такое? Желание сделать нечто совершенным образом. Завершить и сделать так, чтобы это было красиво. И не просто красиво. Этим людям, как раз если вы вспомните свои переживания, когда вам нужно что-то сделать, то это эстетических критерий там почти нет. Эстетический критерий спасает от перфекционизма. Когда вы говорите, то, что я сделал, это красиво. Это не совершенно, но красиво. А перфекционизм связан с тем, что важно все делать совершенно. Вот. Еще одна важная вещь. Стыд довольно часто формируется в ситуации, ну, как бы это сказать, вот это словечко, когда я расту не по своей воле, я являюсь некоторым расширением других людей. Ну, например, вот другие люди, не знаю, там, мама, папа, бабушка, очень хотели, например, чтобы вы стали, там, не знаю, кандидатом наук, а лучше доктором. Вот. И, как правило, люди, которые испытывают токсический стыд, они довольно часто, не как правило, довольно часто воспитываются в поле высоких ожиданий, с одной стороны, а с другой стороны, в поле нечувствительности к их собственным желаниям. Таким образом, оказывается, все время необходимо реализовать чью-то мечту. Реализовать чью-то мечту. Ну, например, там, не знаю, вот как у меня, например, дедушка закончил свою службу в армии майором. Вот. И он очень хотел, чтобы его сын, мой папа, стал полковником. Мой папа стал полковником. А мечта моего папы была какая, как вы думаете? Чтобы я стал генералом, точно. Он очень хотел, чтобы я стал генералом. Нас было трое в семье. Ну, и остается трое, у меня два младших брата. Вот, и, конечно же, помните, я рассказывал вчера, что когда пришла пора выбирать, куда пойти учиться, конечно же, я очень хотел, соответственно, пойти в военное училище. Я очень хотел стать генералом. Очень хотел. Просто безумно хотел стать генералом. Вот. Но когда я попал в армию, в день принятия военной присяги, я понял, что зря я попал сюда. Вот. И следующие 8 лет я пытался уйти из армии. Этот проект подготовки продолжался 8 лет, закончился успешно для меня, но с большими расстройствами для моего отца. Это был один из самых сильных ударов в его жизни, он тогда был очень расстроен, даже плакал. Но я, конечно, благодарен судьбе и своим двум младшим братьям, которые меня спасли в этот момент. Они поступили в военное училище в тот момент, когда я бросил армию. Я бросил армию, и теперь они захотели стать генералом. К сожалению, Они не стали генералами, поскольку оба на настоящий момент уволились из армии в чине старшего лейтенанта. Тем не менее, очень важно, что если у меня есть такая идея, если бы всерьез, например, я бы понял, что армия — это мое. Августина показывает мне, вот те часы какие. И часы... Если бы я всерьез хотел, последнее, что, наверное, скажу, если бы я правда всерьез хотел стать генералом, мне бы не удавалось, я бы испытывал сильное чувство стыда, что я все еще не дотягиваю до этого некоторого идеала, я все еще не стал. Но самое интересное, что идеал не досягает, что он как морковка у ослика, он все время будет впереди. Я все время буду испытывать в сильном стыде, буду очень сильно бежать. 20-й, 2-й, 20-й, 21-й век – это век ускорения. Мы все бежим. У осла отрастают, у него нет рогов. Если у него были рога, то они бы отрастали, морковка оказалась все еще впереди. Я бы ускорялась все быстрее, она все отдалялась. И вот это стремление за идеал некоторое, при условии полной пустоты внутри, потому что я не знаю, кто я. Я стану кем-то только тогда, когда заживут морковку. Представляете, что я должен испытывать в тот момент, когда я встречаюсь с другими людьми, которые видят, как я бегу и еще не добежал. И я переживаю очень сильные чувства стыда. О терапии стыда мы поговорим завтра в начале лекции. Все ли было понятно? Благодарю вас.